«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсудим деятельность Крымско-Российского фонда развития. В нашей сегодняшней дискуссии принимает участие член правления Крымско-Российского фонда развития Алмаз Айбалаев и член совета директоров Капиталбанка Марат Мусуралиев. А передачу из бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Чтобы нашим радиослушателям было понятно, я коротко расскажу об истории создания Крымско-Российского фонда развития. Крымско-Российский фонд развития учрежден и действует в соответствии с соглашением между правительством Крымской Республики и России о развитии экономического сотрудничества в условиях Евразийской экономической интеграции от 29 мая 2014 года и соглашение между правительством Крымской Республики и Российской Федерации о Российско-Крымском фонде развития от 24 ноября 2014 года. Фонд является международной организацией, субъектом международного права, обладает международной правоспособностью и имеет право заключать международные договоры в пределах своей компетенции. Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Крымской Республикой и Российской Федерацией, модернизации и развитии экономики Кыргызстана, эффективного использования возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. Ну, наверное, первый вопрос будет сразу адресован вам, господин Айбалаев. На какую сумму выданы кредиты вот с сентября и до сегодняшнего дня? В сентябре же начали выдаваться кредиты.
Да? Ну да, то есть слушателям я хочу рассказать как бы более подробно, чтобы они понимали, да, о чем идет речь. Само соглашение о фонде, оно было подписано еще в 2014 году, но фонд начал уже непосредственно функционировать и рассматривать заявки только где-то в августе месяце, да, этого года. То есть, если смотреть как бы за тот период, который прошел, то есть за 6 месяцев, на сегодняшний день можно сказать, что нами профинансировано по прямому кредитованию 3 проекта. То есть, это те проекты, которые фонд прокредитовал напрямую. Это 2 проекта, они связаны с финансово-кредитными учреждениями в Кыргызской Республике. Здесь мы выделили сумму около 15 миллионов долларов США. И один проект был профинансирован уже непосредственно связанный с бизнесом, то есть с модернизацией и развитием перерабатывающего предприятия в области сельского хозяйства, а именно в области птицеводства. Этот проект, он профинансирован на первоначальном этапе, первый транш в размере 2,8 миллиона долларов США, а сам проект, он вообще рассчитан на сумму около 7 миллионов долларов США. Это то, что мы сделали напрямую. А помимо этого, нами также запущена программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Эта программа осуществляется через коммерческие банки. На сегодняшний день у нас 2 участника этой программы в лице государственных банков. Это РСК-банк и АЛ-банк. По этой линии нам предоставлено финансирование этим двум госбанкам в размере 1 миллиарда 200 миллионов сом. Из этой суммы на сегодняшний день уже почти 89% банками освоено, то есть практически около миллиарда сом банками либо одобрено, либо уже выдано заемщикам. То есть вот такие вот у нас результаты на сегодняшний день.
А вот на своей пресс-конференции председатель правления госпожа Ахметова отметила, что кредиты будут выдаваться через коммерческие банки. В частности, там вот разговор шел о КИСБ. На какой стадии вот эта договоренность, честно?
Ну, вообще, на самом деле, вот эта программа по поддержке малого и среднего бизнеса, где средства предоставляются в национальной валюте, она финансируется фондом не напрямую, а через коммерческие банки. Потому что речь идет о субъектах малого и среднего бизнеса, маленьких проектах. И, соответственно, ну, вообще международная практика такова, что фонды подобные программы финансируют, и в том числе крупные банки и банки развития, они финансируют их через агентов, то есть коммерческие банки, которые непосредственно взаимодействуют с заемщиками. Наша цель была вообще расширить список участников этой программы. И 2 банка в лице государственных банков, они были взяты только на первоначальном этапе. Сейчас у нас как бы работа ведется по рассмотрению заявок уже от других коммерческих банков, не только государственных. И вот КСБ — это один из первых банков, который уже был рассмотрен. Вот я могу вам сказать, что сегодня мы в направлении заявку КСБ одобрили, то есть в январе месяце соответствующая кредитная линия в адрес КСБ будет открыта. И КСБ тоже станет участником уже программы по предоставлению средств малому и среднему бизнесу.
Представители какой отрасли больше всего запрашивают кредиты?
Ну вот если вы посмотрите как бы по текущему мониторингу, можно сказать, что лидирует, конечно, агропромышленный комплекс. То есть около 50% средств это заявки, которые подаются от фермеров, либо от переработчиков в области переработки сельхозпродукции. Но также у нас есть проекты и в промышленности, также есть проекты, связанные со строительством малых ГЭС, есть проекты, связанные с развитием транспортной составляющей, есть проекты развития инфраструктуры, горнодобывающий, металлургический сектор также присутствует и, соответственно, текстильное производство.
Господин Мусуралиев, мы вчера с вами беседовали, да, вот по поводу финансирования проектов. Вот, как вы считаете, вот, есть уже какие-то результаты? Господин Айбалаев тоже сейчас отметил, что больше всего запрашивают кредиты представителя агропромышленной отрасли. Вот как вы считаете, все-таки вот фонд, задача которого подтянуть экономику Кыргызстана до уровня других стран-членов ЕАЭС, да, какие должны быть проекты? Вы вообще соглашаетесь? Вот как вы считаете, правильно ли это политика?
Ну, я думаю, более корректную оценку будет можно дать, когда, так как фонд ведь только недавно начал работать, берели квартал, да? Правильно?
Ну, полгода, вот. 6 месяцев.
Поэтому более корректно будет дать оценку тогда, когда они опубликуют свою финансовую отчетность во всех формах, включая отчет о движении денежных средств, пояснительную записку. Поэтому до тех пор, ну, я не могу принять критику тех, кто критикует этот фонд, потому что пока нет официально опубликованной финансовой отчетности, и всякая остальная критика, она, мягко говоря, может оказаться некорректной. Но в то же время я бы хотел, чтобы этот фонд не стал просто каким-то дополнительным источником, который также равномерно размажет свои средства по всей экономике, и это будет как просто дополнительный стимул. Дело в том, что у нас ведь в экономике есть фундаментальные причины, которые тормозят наше развитие. И очень важно, чтобы фонд, как вы очень правильно сказали, стал локомотивом, который потащит за собой всю остальную экономику. А локомотивом может стать в том случае, если вот очень хорошо, что первоначально вот, в тактическом плане кредитуется именно реальный сектор, это я поддерживаю, это очень хорошо. Ни в коем случае ни импорт, ни торговля, этого нельзя, я надеюсь, допускать, я надеюсь, вы этого не будете делать. И именно реальный сектор, а еще в идеале инфраструктура. Почему? Потому что мультипликативный эффект дает именно вложение в инфраструктуру. Вот, допустим, самое главное, одна из основных причин, почему экономика не развивается, но вот вы все жители Бишкека чувствуете массовый приток в столицу, в Чуйской области населения из всех регионов. Отовсюду, с Тала, с Аснарына, с Баткена, Саша, отовсюду, массово, вплоть до Сахвадов, земель и всего остального. Почему это происходит? Потому что наше руководство предыдущих всех поколений республики не создали в республике внутреннюю железнодорожную сеть. В результате железная дорога есть только у нас от Чальдавара до Балыкчи. В этот регион легко завести любую продукцию, неважно что, бензин, там, уголь, все что угодно, и легко вывести. Поэтому, если у вас, допустим, швейный цех стоит на Дордое, вы сшили костюм, спокойно в контейнер отправили в Москву. А вы представьте, что ваш швейный цех стоит где-нибудь в Таласе. Или, допустим, почему вы не задумывались над тем вопросом, почему в Бишкеке краснодарский рис стоит дешевле баткенского? До Баткена 900 километров, до Краснодара 3000. Но почему каракичинский уголь стоит дороже, чем шубаркульский или караджиринский? Хотя до них, до Экибастуза, до Караджиры 2000 километров, до Каракичи 360. Потому что и до Краснодара, и до Экибастуза есть железная дорога. А до Баткена, до Каракичи этой железной дороги нет. А себестоимость транспортировки, я вам скажу, вы только не падайте. На разрезе уголь стоит 1000 сом. Его транспортировка до Бишкека 3000. Получается, у вас 1/4 это производственная себестоимость, а 3/4 это ее транспортировка до рынка сбыта. Поэтому наша экономика не может развиваться, потому что внутренняя продукция, производимая в регионах, из-за транспортной составляющей не конкурентно с импортируемой. Uh-huh. Вот это главная причина. Почему все массово переселяются сюда? Да потому что экономические условия, какую бы вы ни произвели продукцию где-нибудь в Минкуше, пока вы ее довезете до рынка сбыта, она станет нужной. Поэтому я бы хотел надеяться, что вот сейчас на тактическом уровне этот фонд разместит средства вот в те отрасли реального сектора, которые он сейчас делает. А есть появился очень серьезный у нас стимул. Недавно Кыргызстан получил рейтинг, международный суверенный кредитный рейтинг от Moody's и, по-моему, даже от Standard & Poor's. Если, дай бог, фонд 3 года проработает в плюс, получит аудиторские заключения от большой четверки, получит рейтинги от большой тройки, они тоже смогут выходить на рынок капиталов и привлекать ресурсы. А вот это уже будет действительно иметь очень серьезные последствия, потому что инфраструктура, она очень капиталоемкая. Ну, допустим, та же железная дорога, строительство ее даже на равнине, $2 миллиона 1 километр. В горах уже 4-5 миллионов. Опорно-пролетные конструкции 10 миллионов километров, а туннели 15 миллионов и выше за километр. Поэтому, если, дай бог, РКФР вот в тактическом уровне вот так разместит средства, сделает открытую, прозрачную финотчетность, нормально будет у них все отрегулировано, бизнес-процессы, я думаю, через 3 года вот эта тактика, ее уже можно будет трансформировать в стратегию и действительно там довести и до $1 миллиарда и выше. В противном случае у нас получится, только не в обиду сказать, еще один ЕБРР, еще один Всемирный банк. Вот мы уже 23 года живем по лекалам Всемирного банка, но как наши 500 000 трудовых мигрантов были в России, так они там и остались в России, потому что здесь заводы и фабрики не создавались. Угу. Сельское хозяйство, хорошо, что они вкладывают, но есть тоже фундаментальные причины, которые не дадут и развиваться. В советское время у нас было 1000 коллективных хозяйств, грубо, плюс-минус. Угу. В период Акаева их раздробили на 300 тысяч мелких фермерских хозяйств. В результате сейчас, только не смейтесь, средняя площадь земли на одно фермерское хозяйство 2,7 гектара. Разделите это на 5 культур, чтобы у вас был севооборот, и у вас на каждую культуру остается 0,5. Что можно вырастить на 0,5? Как на 0,5 не то что комбайн, даже трактор покупать экономически нецелесообразно. Поэтому я надеюсь, что фонд будет изыскивать различные инструменты, чтобы превратить наше мелкотоварное производство и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в среднее, а в перспективе и крупнотоварное. Для этого уже созданы предпосылки. Мы вошли в ЕС, у нас нет таможенной границы с Казахстаном, хотя там тоже не все однозначно. Есть и недостатки, это отдельная тема. И тогда я надеюсь, что вот фонд станет локомотивом экономики. Это моя надежда.
Был разговор тоже об участии фонда в государственном ипотечном кредитовании. Да, вот сейчас вот на какой стадии этот вопрос?
Ну, в принципе, то, что вот мой собеседник сказал, он очень правильно отметил, потому что наша основная задача, и мы ее как бы транслируем, то, что у нас записано в уставных документах, это именно поддержка инвестиционных проектов, да, то есть проектов, направленных на модернизацию и обновление основных средств, это инвестиции, стимулирование как внутренних инвестиций, так и внешних, потому что фонд, он может выступать не только как кредитор проекта, он может выступать как партнер проекта и позволять иностранным инвесторам разделять свои риски, когда они захотят зайти в страну, потому что на самом деле сейчас в Кыргызстане основная проблема в чем, что многие иностранные инвесторы, они видят очень большие риски, да, при вхождении в страны, и им нужен тот финансовый инструмент, который сможет им позволить эти риски разделить. И вот в данном случае мы выступаем очень таким шикарным инструментом, я бы сказал, да, при рассмотрении тех или иных проектов, если на самом деле проекты как бы того стоят, да, потому что они должны быть очень четко проработаны, и все детали должны быть учтены. Что касается как бы вопросов инфраструктуры, вот, про которые тоже было сказано, мы инфраструктуре очень большое внимание уделяем. Вот буквально сегодня мы рассматривали несколько проектов, которые из области инфраструктуры, они получили наше одобрение, и мы планируем начать финансирование их в январе-феврале следующего года. Это проекты, связанные с аэропортовой инфраструктурой, это проекты, связанные с безопасностью полетов, это проекты, связанные со строительством непосредственно заводов. То есть не просто как бы финансирование модернизации небольших предприятий, а именно строительство новых заводов, производящих именно ту продукцию, которую на сегодняшний день в стране никто не производит. То есть создание неких производств, которые будут генерировать именно сырье для уже конечных потребителей, которых у нас, которые уже производство в Кыргызстане поставили. То есть, допустим, швейники, они нуждаются в чем? Они нуждаются в сырье, правильно? В сырье нуждаются они, которое будет им продаваться не за доллары, которая будет им продаваться не за иностранную валюту, а за местную валюту. Соответственно, это будет влиять на себестоимость производимой ими продукции и позволит им быть конкурентоспособными при выходе на рынки России, где они уже имеют определенную нишу, этот товар уже имеет свой бренд, он пользуется спросом. Просто нужно решить вот эти вопросы. Мы, соответственно, вот на этот цикл смотрим, и мы стараемся как бы вот эти вот начальные точки закрыть. В отношении ипотечного кредитования, это очень серьезный проект на самом деле, да, и то, что правительство сейчас пытается сделать, создав государственную ипотечную компанию, мы, конечно, со своей стороны поддерживаем. Но здесь есть несколько нюансов с точки зрения участия нашего как фонда, потому что здесь нужно понимать, что фонд является международной организацией, и мы рассматриваем данный проект уже с точки зрения инвестиционного банка, да. Мы поддерживаем такие проекты, но мы все же видим, что есть определенные риски. в этих проектах? Какие риски, в первую очередь, мы видим? Во-первых, риск того, что та группа, для которой рассчитан этот проект, а речь идет о государственных служащих, о людях с небольшой оплатой труда, чтобы они могли позволить себе, взяв ипотеку, приобрести жилье. Если вы посмотрите на рынок, ну, даже далеко уходить не будем, вот буквально вот на Бишкеке хотя бы остановимся, на сегодня предложение по эконом-жилью в Бишкеке практически отсутствует. То есть говорить о том, что предложив льготную ипотеку, мы можем оказаться с тем, что просто бюджетник не сможет найти непосредственно объект самой ипотеки для того, чтобы приобрести его и получить жилье и впоследствии иметь возможность расплатиться с этой ипотекой. То есть, проанализировав эту ситуацию, мы все-таки увидели, что наша задача здесь немного другая. Мы хотим начать вот именно с первого. То есть мы должны, как фонд, в первую очередь обеспечить предложение на рынке именно вот этого жилья эконом-класса для того, чтобы впоследствии тот же бюджетник мог воспользоваться льготной ипотекой и приобрести себе жилье.
Иначе говоря, построить, да?
Да, иначе говоря, что мы вот буквально в этом году начинаем эту программу по жилищному строительству, именно по жилищному строительству доступного жилья, и она будет касаться не только города Бишкек, мы берем охват всей страны фактически, то есть все крупные областные центры, с этого мы пока начинаем, программа нами сейчас разрабатывается активно, и в результате этой программы мы должны получить какой эффект? То, что мы увидим строительство именно вот этого жилья эконом-класса в регионах, и в том числе и в городе Бишкек, что позволит уже бюджетникам, воспользовавшись той льготной ипотекой, которая будет предложена государственной ипотечной компании, для того, чтобы приобрести это жилье.
Я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем деятельность Крыска Российского фонда развития, и в программе участвует член правления Крыска Российского фонда развития Алмаз Айбалаев и член совета директоров Капиталбанка Марат Мусуралиев. Программу веду я, Болот Колбаев.
Совсем недавно со стороны президента была высказана критика в адрес Крыска Российского фонда развития вот по поводу бюрократических проволочек, затягивания выдачи кредитов. Вот вообще вот фонды как отнеслись к этой критики, скажем.
Ну, в принципе, вы сами понимаете, что любая критика, она как бы должна восприниматься нормально, понимаете? Ну, как бы мы считаем, что критика была конструктивная. Здесь, с нашей точки зрения, в принципе, мы не видим сейчас никаких рисков для фонда, да? С этой точки зрения. Просто, я бы так сказал, вот мой собеседник вначале правильно очень сказал, что ожидания в обществе, они не всегда совпадают с теми процессами, которые требуются при реализации того или иного проекта. На самом деле, фонд для нашей страны, это очень один большой проект. И, соответственно, когда мы взяли за этот проект, и мы пытаемся его воплотить в жизнь и запустить тот финансовый институт, который должен работать для того, чтобы позволить потом этому финансовому институту через 3-4 года выйти уже на рынки капитала и иметь возможность привлекать денежные средства уже самостоятельно, да, а не жить только за счет капитала, для этого все процессы должны быть выстроены очень четко. И все эти правила, они всем известны. Соответственно, нельзя начинать как бы как попало, а потом уже пытаться как бы подвести эти процессы для того, чтобы выйти на инвесторов. Соответственно, это все как бы занимает определенный период времени. Я понимаю, что ожидания в нашем обществе, они, конечно, всегда опережают многие процессы, но в этом плане мы стараемся как бы адаптироваться, потому что мы тоже не с Луны упали, мы как бы все местные жители, мы здесь давно живем и, в принципе, понимаем, что происходит. Поэтому я думаю, что здесь вот некий баланс со стороны, по крайней мере, фонда, он был достигнут, потому что, ну, 6 месяцев, это любой финансист вам скажет, для того, чтобы запустить такой институт, это достаточно короткий промежуток времени. То есть то, что нам удалось за этот 6 месяцев, по крайней мере, решить все нормативные и структурные свои вопросы, а также уже начать рассматривать проекты и уже начать их финансировать и предоставлять на рынок те продукты, которые требуются, они, в принципе, показали, что команда работает слаженно, есть четкое понимание. И, в принципе, те цели, которые перед нами были поставлены, я думаю, что в ближайший там, год мы вполне достигнем. Просто, ну, ожидания, конечно, они всегда опережают. Ну, это нормально, поэтому мы здесь никаких рисков не видим, и мы эту критику нормально воспринимаем. Я думаю, в принципе, она как бы нас будет все время подталкивать, как бы быть более креативными.
Господин Мусуралиев, вы не понаслышке знакомы с банковским делом. Господин Айбалаев достаточно подробно рассказал, да, о результатах, да, вот за вот эти 6 месяцев. Есть такие вот мнения, да, вот даже вот среди каких-то молодых предпринимателей, которых мы перед программой обсуждали, что есть риск того, что фонд может превратиться в один просто большой банк.
Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что, во-первых, все-таки ресурсная база у них побольше, чем у среднего киргизского банка. Во-вторых, как я заметил в совете директоров, там и Старчак, и другие довольно-таки серьезные финансисты из России, это, я думаю, они не позволят создать примитивную стратегию, которая спустит фонд до уровня крупной розничной организации, которая просто будет в розницу раздавать ресурс. А с другой стороны, надо исходить из того, что основным спонсором пока является Россия, правильно? А как говорится в той пословице, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому любые решения, которые фонд будет даже принимать в Бишкеке, ему в любом случае придется согласовывать с Москвой. Нравится это нам, не нравится. Но структура такова, и в любом случае нужно будет правлению доказывать совету директоров оптимальность и эффективность тех решений, которые они хотят принять. Это тоже, к сожалению, займет определенное время. Но, с другой стороны, я вот все-таки надеюсь, что как только мы увидим финансовую отчетность, целый ряд вопросов сразу упадут. Хотя, правда, возникнут и новые вопросы, в частности, вот, допустим, валютные риски за вот, девальвации национальных валют. Ведь кого бы они здесь не кредитовали, абсолютное большинство здесь будет тех, у кого доходы в сомах, а ресурсная база у вас в инвалюте, правильно? Вот этот риск тоже. Но им придется в целом поработать риск-менеджмент, оптимизируя не только валютные, но и все остальные риски. Но все-таки вот то, о чем я говорил, что я надеюсь, что фонд, опять-таки, это всего лишь надежда, каких-то больших оснований у меня пока, кроме тех фамилий, которых я назвал в совете директоров, нету. Я надеюсь, что фонд все-таки в перспективе должен стать именно локомотивом экономики, который потянет за собой, потому что, как я говорил, в инфраструктуре у нас дыра, и эта дыра, к сожалению, обрекает на оптимальное развитие только либо Чуйской области, либо драгоценных металлов, добычи и месторождений из других регионов. В сельском хозяйстве, как я вам сказал, дыра из-за раздробленности земельных наделов, а в транспортировке тоже свои проблемы. Поэтому единственный выход нам сейчас – воссоздавать реальный сектор. Не купи-продай, ни Дордой, ни Карасу, ни Мадину, нет. А именно воссоздавать реальный сектор, который будет заниматься производством. А уже производство, оно потянет за собой мультипликативный эффект, когда вокруг какого-то завода или какой-то фабрики будут невольно создаваться заводы, эти столовые, магазинчики и вся остальная инфраструктура обслуживания. Вот я просто не знаком, так скажем, с дальнейшей стратегией фонда, но я надеюсь, что у них это учтено.
Господин Айбалаев, вот к нам даже на радиостанцию обращались несколько человек вот, по поводу вот этих вот бюрократических проволочек, опять же, при подаче заявки на получение кредита. Действительно ли вот так вот сложно? Или виноваты сами заявители?
Ну, сказать сразу, что виноват заявитель, это легче всего да, сделать. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, есть несколько причин. Что касается, значит, того финансирования, которое идет через коммерческие банки, то процедура там очень простая. То есть мы полностью полагаемся на процедуру самих коммерческих банков. Да? То есть с нашей стороны никаких дополнительных как бы, требований нет. И, соответственно, банки отрабатывают нашу линию по малому и среднему бизнесу, исходя из своих правил и условий. Соответственно, любой как бы, заемщик, который уже неоднократно иногда с банком сталкивался, для него ничего нового, как бы, да, дополнительного со стороны банка нет. Соответственно, он может обращаться в любое отделение банка, кто является участником этой программы. На сегодняшний день это получается два банка, РСК и ЛБанк. Сейчас к нам присоединяется еще KCB, то есть, грубо говоря, с февраля месяца уже начнет по этой программе работать KCB. И, соответственно, любое отделение этого банка в рамках той кредитной деятельности, которую она осуществляет, оно должно как бы с этим заемщиком работать. Что касается проектов, которые могли попадать к нам напрямую, и которые могли столкнуться с подобной бюрократическими, как они говорят, препонами, то здесь, я думаю, тоже никаких вопросов не должно быть, потому что мы работаем достаточно прозрачно, достаточно четко, практически все заявители, которые к нам обратились в той или иной форме, они все получили от нас ответ, даже если у нас ответ он негативный, либо если мы видим, что проект хороший, но он требует доработки, мы также обращаемся к заемщикам, проводим с ними консультации, либо конкретно мы указываем, какие области требуют доработки и какие дополнительную информацию, либо дополнительные документы мы от заемщика хотим увидеть. Поэтому здесь просто, я думаю, такой метод диалога. Иногда, конечно, у людей ожидания, они превосходят реальность, потому что многие надеялись на то, что появится фонд, деньги раздадут бесплатно, быстро всем, кто первый прибежит, и, соответственно, потом каждый сможет сделать все, что он захочет. Да, к сожалению, это не так, потому что наши деньги, они как бы выдаются, то есть они платные. Это основное условие, да, они должны быть покрыты залогом, и они даются на определенный срок. То есть все эти условия, они должны соблюдаться, и, соответственно, проект он должен быть экономически рентабельным, и мы должны это очень четко видеть. Поэтому, когда многие заемщики обращаются к нам с вот такими повышенными ожиданиями, конечно, вот эти отказы, которые поступают в их адрес, многих из них как бы... Ну, эти ожидания, они превращаются вот в элемент некой критики, что возникают некие бюрократические процедуры. Иногда это бывают просто запросы элементарные, да, о финансовом плане, просто дайте дополнительные документы там, и так далее. Но, по крайней мере, вот за 6 месяцев нашей работы мы уже можем сказать, что проекты у нас интересные есть.
Ну, кстати, какова минимальная сумма кредита?
На сегодняшний день мы финансируем напрямую кредиты от 3 миллионов долларов и выше. Угу. Те суммы, которые не подпадают под эти условия, то есть кредиты от 3 миллионов, то есть до 3 миллионов долларов США, они финансируются через банки. То есть заемщик может обратиться в банк, и, соответственно, банки ему предоставляют финансирование, если этот проект их устраивает.
Господин Мусорев, вы хотели высказаться?
Я просто хотел уточнить. Скажите, вот ваши кредиты в те банки, которые вы назвали, они прям так и выдаются по линии Киргизско-Российского фонда развития, да? А тогда в какой валюте и по какой ставке?
Ну, это получается специализированная линия, она идет отдельно, этот продукт отдельно, это финансирование средств Российско-Российского фонда развития. Кредиты выдаются в национальной валюте на 5 лет по 12% годовых. А получается, если вы как бы... знаете рынок, вы понимаете, что такого продукта нет сейчас на рынке. Это единственный продукт. То есть финансирование в сомах на 5 лет по 12% годовых. А при этом мы предоставляем нашим клиентам льготный период до 1 года. Соответственно, ну, как правило, большинство инвестиционных проектов, они требуют льготного периода. То есть нужна поставка оборудования, необходимо построить завод, необходимо это оборудование привезти, установить и так далее. То есть в период действия этого льготного периода заемщик оплачивает только проценты. Банку он не платит основную сумму. Ну и плюс 12% годовых на сегодняшний день это самая оптимальная ставка. Да, то есть продукт очень эффективный именно для финансирования инвестиционных
для конечного получателя, могу подтвердить, это очень льготные условия. Единственный тогда вопрос промежуточный. Банки у вас берут в нацвалюте или в инвалюте? И на кого-то доложится валютный риск?
Нет, мы предоставляем полностью банкам финансирование в национальной валюте. Весь валютный риск мы берем на себя.
Понятно. Еще вопрос. У вас есть какие-то критерии, каким банкам вы можете предоставлять такие линии, каким нельзя?
Да, абсолютно верно. Поэтому как бы мы начали с госбанков. Такие критерии у нас разработаны. Мы встречались с банкирами неоднократно. Практически все банки, которые у нас сейчас в нашей стране работают, они принимали участие в этих встречах. Основные наши критерии, они исходят в первую очередь из требований регулятора, то есть центрального банка. То есть в основном мы полагаемся на требования регулятора. То есть те требования, которые регулятор установил для банков, это является основой наших критериев. Да? То есть это требование по минимальному капиталу. То есть Национальный банк он требует в своих нормативных документах, что с 2017 года все коммерческие банки Кыргызской республики должны иметь капитал минимум 600 миллионов сом. Соответственно, это и является нашим критерием. Потому что наша программа она финансируется на 5 лет. Соответственно, если мы предоставляем банку финансирование сейчас, мы должны быть уверены, что этот банк останется на рынке к окончанию этой программы. Исходя из этого критерия, конечно, у нас сейчас на сегодняшний день, грубо говоря, половина банков из всей банковской системы, они уже не соответствуют, да, этому критерию, потому что многие из них ожидают пополнения установок капитала, некоторые как бы еще не сделали этого, некоторые ждут своих акционеров и так далее. Но из тех банков, которые с нами работают на сегодняшний день, они все соответствуют этим критериям. Есть дополнительные критерии, связанные с классификацией кредитного портфеля. Но это как бы обязательно.
Почему? С адекватностью капитала.
Да, с адекватностью капитала и так далее. То есть это те, ну, такие нюансы, которые, я думаю, для слушателей, наверное, не совсем интересны.
Но они у вас на сайте размещены.
Но они у нас, да, полностью эта информация есть. Да.
По 12% у банков получает конечный потребитель, да?
Абсолютно верно. Это ставка для конечного потребителя.
Банки у вас почему?
Здесь уже как бы у нас идет уже коммерческая составляющая, соответственно, мы, конечно, эту ставку транслировать сейчас здесь не можем. Но для, наша задача – это 12% для конечного потребителя.
Время нашей программы истекло. Радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали с нашими гостями деятельность Крымско-Российского фонда развития. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали член правления Крымско-Российского фонда развития Алмаз Айбалаев и член совета директоров Капиталбанка Марат Мусуралиев. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азатык».